Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей еженедельная спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. На саммит в Петербург прибывают главы международных организаций. Лидеры «Большой восьмерки» требуют немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. В Минске задержаны участники демонстрации протеста у посольства России. В Санкт-Петербург прибывают руководители международных организаций, приглашенные на саммит «Большой восьмерки». Среди приглашенных генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей и президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. В воскресенье лидеры «Большой восьмерки» приняли ряд итоговых документов. С подробностями Данила Гальперович.
Приняты все основные совместные документы, которые лидеры стран «Большой восьмерки» намеревались обсудить и принять. И всего этих документов 7, 3 из них касаются тех тем, которые Россия выдвигала как ключевые для своего председательства «Большой восьмерки». Это образование, энергобезопасность и борьба с инфекционными болезнями. Кроме того, приняты документы о работе с Африкой, борьба с коррупцией на высоком уровне, борьба с интеллектуальным пиратством и контрафактной продукцией и по торговле. Вместе с тем, неправительственные организации, которые также присутствуют на саммите, критикуют лидеров за то, что они не уделили, по мнению этих неправительственных организаций, достаточного внимания проблемам помощи беднейшим странам и Африке. Во всяком случае, Greenpeace, например, сделал заявление, что «Большая восьмерка» не смогла развить стратегию по энергетической безопасности.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича. В Санкт-Петербурге продолжаются акции антиглобалистов и активистов других радикальных группировок. Милиция задержала группу анархистов, устроивших антивоенный пикет. Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
В пикете принимали участие более 10 человек. Один из организаторов пикета, Петр Рауш, рассказал о его целях.
Основная проблема, связанная с восьмеркой, мне кажется, это проблема войны. Она привела уже к гибели сотен тысяч человек. Это даже важнее, наверное, чем планы развития атомной энергетики. То есть я имею в виду Кавказ, Афганистан, Ирак. Задача в том, чтобы люди в странах восьмерки понимали, что с этим бороться должны они сами. А никакие президенты и правительства ситуацию в лучшую сторону изменить не могут. Они, как раз, должны нести ответственность за эту войну.
Участники пикета развернули транспаранты и выкрикивали антивоенные лозунги. Но уже через несколько минут более 20 сотрудников милиции силой припроводили всех участников в милицейский автобус.
Я вас задерживаю. Нарушение статьи закона 54-го о проведении демонстрации митинга.
Нет агрессии в Чечне.
Журналистов в сторону.
Подполковник милиции, руководивший операцией, все вопросы журналистов о том, в какое отделение милиции отвезли задержанных, проигнорировал. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Лидеры «Большой восьмерки» призывают немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. Как сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, участники петербургского саммита требуют от группировки «Хезболлах» освободить похищенных ею израильских солдат и прекратить обстрелы Израиля, после чего Израиль должен прекратить удары по Ливану. Лидеры «Большой восьмерки» считают необходимым направить в Ливан еще одну группу наблюдателей ООН. Выступая перед журналистами в Санкт-Петербурге на саммите «Большой восьмерки», российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал.
Что касается Ливана, там близкой катастрофической ситуации сложилась. Тот же рецепт, есть резолюция Совета Безопасности о том, как обеспечивать безопасность Ливана, безопасность Израиля и урегулирование до конца этого аспекта ближневосточного конфликта.
Это был глава МИД России Сергей Лавров.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске задержаны 30 человек, устроивших демонстрацию протеста у посольства России. Собравшиеся требовали, чтобы Москва прекратила поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает агентство Рейтер. Среди задержанных лидер белорусской оппозиции Анатолий Лебедько. Демонстранты держали портреты политических заключенных и противников Лукашенко, пропавших без следа за 12 лет его правления. Милиция конфисковала портреты. На севере Ирака жертвами теракта стали десятки людей. Смертник взорвал заминированную машину возле людного кафе в городке недалеко от Киркука. Точное число жертв пока неизвестно. Сегодня же в Багдаде был похищен глава северной нефтяной компании Ирака. В Басре на юге страны в перестрелке с экстремистами убит британский солдат. Еще один ранен. Президент Грузии Михаил Саакашвили готов еще раз обсудить с президентом России Владимиром Путиным все проблемы, возникшие в отношениях между двумя странами. Об этом Саакашвили заявил сегодня, подчеркнув, что Грузии с Россией делить нечего. Комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что в Грузии есть партия войны, Саакашвили сказал, что в его стране есть только одна партия – партия сильной Грузии и объединения страны. Возможно, Саакашвили прибудет в Москву 21-23 июля на неофициальный саммит СНГ. Лидер экстремистской группировки «Хезболлах» предупреждает Израиль, что война только начинается. Выступая по телевидению Ливана, шейх Насралла заявил, что война с Израилем не будет иметь границ, и призвал арабов и мусульман всего мира оказать поддержку «Хезболлах». Одновременно Сирия выступила с предупреждением Израилю о том, что удар по ее территории повлечет за собой ответный удар, и выразила солидарность с «Хезболлах». Израильская авиация нанесла удары по южному Ливану. Ракетному обстрелу подвергся портовый город Тир, погибли 16 человек. Утром боевики «Хезболлах» снова обстреляли север Израиля. В городе Хайфа погибли по меньшей мере 8 человек, десятки ранены. Северная Корея оказалась в международной изоляции и должна вернуться к столу переговоров, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. С призывом к Пхеньяну возобновить переговоры обратился и Китай. В субботу Совет Безопасности ООН принял резолюцию, резко осуждающую КНДР за недавние ракетные испытания. Вводится эмбарго на поставку в КНДР любых материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения. В ответ Пхеньян заявил, что не считает себя связанным резолюцией и продолжит развивать военные программы для укрепления обороны. В Афганистане за истекшие сутки жертвами терактов и нападений стали по меньшей мере 12 человек, 27 были ранены. Самое большое число жертв в городе Гардес на юго-востоке страны. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире 580-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Восьмая победа Михаэля Шумахера на французской трассе.
Германия подводит итоги.
А Йозеф Блаттер уже смотрит в будущее.
Как и его оппоненты.
В мировом футболе бизнес – двигатель прогресса.
В российском – катализатор взлетов, падений и конфликтов.
Оценки профессора Роберта Воскиричана и доцента Юрия Теппера.
Телезрителям скучать не придется.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Формула-1. В Манекур прошел 11-й этап чемпионата мира Гран-при Франции. Первым на финише был Михаэль Шумахер на «Феррари», для которого эта победа стала 88-й в карьере. Вторым финишировал лидер сезона, действующий чемпион мира Фернандо Алонсо на «Рено». Третьим – второй пилот «Феррари» Фелипе Масса. В очковую зону также попали Ральф Шумахер на «Тойоте» – четвертое место, Кими Райконен на «Макларене» – пятое, Джанкарло Физикелло на «Рено» – шестое, Педро Делароса, заменивший в команде «Макларен» Хуана Пабло Монтойю – седьмое и Ник Хайтфельд на «БМВ» – восьмое. В общем зачете впереди Алонсо 96 очков, Михаэль Шумахер отстает на 17, третьим идет Физикелло 46 очков. В Кубке конструкторов Рено набрал 142 очка, Феррари 121, Макларен 71. Велоспорт. 14-й этап знаменитой многодневки Тур де Франс выиграл француз Пьерик Федриго на финише дистанции протяженностью 180 километров. Между городами Монлимар и Гал он обогнал итальянца Сальваторе Камесса и американца Кристиана Вандевельде. В общем зачете положение лидеров не изменилось. Желтую майку у испанца Оскара Перейра. Вслед за ним с отставанием 1 минуту 29 секунд идет американец Флойд Лэндис. В свою очередь 8 секунд ему проигрывает француз Сириль Дессель. Теннис. Сборная России сохранила за собой место среди сильнейших команд розыгрыша Кубка Федерации. В бумаге россиянки взяли верх над соперницами из Хорватии, причем судьба встречи решилась в третьем поединке. Елена Дементьева нанесла поражение Каролине Шпрем 6-1, 6-3, и счет в матче стал 3-0. Кроме сборной России, остались в мировой группе и команды Японии и Китая. Ну а в финале этого турнира 16-17 сентября встретятся Бельгия и Италия. Бельгийки взяли верх над американскими теннисистками, а итальянки выиграли у испанок. Первой ракетке России Николаю Давыденко не довелось стать победителем соревнований в шведском Бастаде. В финальном поединке он уступил испанцу Томми Робредо 2-6-1-6. Турнир в швейцарском Кштаде выиграл Ришар Гаске. В решающем матче француз одолел еще одного представителя Испании Фелисиано Лопеса 7-6-6-7-6-3-6-3. Мотоспорт. Итальянец Валентино Росси одержал 57-ю победу в серии MotoGP. Стартовав с 10-го места на Гран-при Германии, он сумел обогнать всех соперников и был на финише первым. За ним гонку закончили еще один итальянец Марко Меландри и американец Ники Хайден. В общем зачете Хайден по-прежнему впереди, 169 очков, Росси вышел на второе место.
Коллеги, ну я рад приветствовать вас в одной из наших студий. Несмотря на то, что вы каждый день давали знать о себе блистательными репортажами из Германии, тем не менее, вынужден констатировать, что мы соскучились уже. Кстати, горячие деньки стояли и в переносном смысле, и в прямом. Вот вы загорели, как с курорта все равно приехали. Погода каким-то образом повлияла на то, что происходило на футбольных полях?
Еще как повлияло, особенно на групповом этапе, когда некоторые матчи начинались в 3 часа дня. Не просто повлияло, а многие тренеры и игроки как бы жаловались, но в то же время утверждали, что готовиться к таким матчам надо специально, что погода, конечно, застала некоторых из них врасплох. Но этим кое-кто объяснял, что вначале вот команды раскачивались, вот этот прагматизм так называемый демонстрировали. Правда, потом выяснилось, что дело было не в погоде, не так ли?
Ну, в любом случае, складывалось такое впечатление, что все матчи, которые начинаются в 9 часов вечера, более как-то интересно складываются, чем ранее. Ну, это уже, видимо, не в первый раз происходит. Помним, и в Америке стояла необычайная жара, там в каких-то городах типа Далласа за 40 была температура по Цельсию. Ну, и тоже играли, в общем. Ничего, все живы, а в следующий раз ЮАР там, да, наверное, тоже холодно не будет.
Но в Америке при этом все-таки, вот, мне кажется, значит, был 94-й год, качество игры в целом, вот если взять вот просто на чемпионат посмотреть сейчас ретроспективно, вот как бы в целом на тот и на только что завершившийся, мне кажется, что качество игры тогда было выше.
Вот мы как раз с коллегой Олегом говорили перед эфиром о том, что это был один из самых неинтересных чемпионатов. Посудите сами, люди заняты вопросом по окончании этого турнира. Не то, как сыграла та или иная команда, а что сказал Матерацци Зидану.
Ну, конечно, вот в субботу мы посвятили практически всю программу «Час прессы спорт» обсуждению этого инцидента. Вот действительно, и если сейчас мы, к слову, послушаем нашего коллегу из Германии, Александра Хавронина, который выступал в прессинге, естественно, и во время турнира, и вот сейчас мы послушаем, как в Германии подводят итоги чемпионатов мира, мы убедимся, что речь про игру там практически не идет.
В том, что Германия ответственно отнесется к организации чемпионата мира, пожалуй, были уверены все. И сами немцы, и многочисленные болельщики из-за рубежа, и даже организаторы первенства. Вспоминается при этом, что незадолго до начала чемпионата президент ФИФА Йозеф Блаттер говорил на встрече с общественностью в университете немецкого города Падеборн. Немецкая основательность позаботится о том, чтобы все получилось. Ход чемпионата подтвердил правоту слов Йозефа Блаттера. Так правоохранительные органы Германии сделали все возможное для того, чтобы не допустить во время первенства террористических актов со стороны исламистов, случаев проявления расовой нетерпимости и массовых столкновений между болельщиками. Даже поток нелегальных проституток из Восточной Европы немецким властям удалось взять под свой контроль. В городах, где состоялись матчи чемпионата, были созданы так называемые секс-шалаши – боксы для удовлетворения потребностей, неподалеку от которых дежурили немецкие полицейские, врачи и психологи. К ним проститутки всегда могли обратиться за помощью. Во время первенства проводились интересные культурные мероприятия. Чемпионат мира по уличному футболу, чемпионат мира по футболу среди роботов, многочисленные выставки, концерты, специальные телепередачи. В то же время сегодня раздается и немало критики в адрес организаторов первенства, главным образом в адрес ФИФА и главным образом за излишнюю коммерциализацию чемпионата. Пожалуй, наиболее авторитетным и влиятельным из критиков является Петер Данкерт, председатель комитета по спорту Бундестага, нижней палаты немецкого парламента. Общее настроение испортило то, что ФИФА очень ригидно, очень жестко отнеслась ко всяким мелочам, типа того, как булочник должен печь булки для чемпионата мира. Это все было преувеличено. Чемпионат мира по футболу в Германии, равно как и следующий в Южной Африке, задуман так, чтобы страны сами занимались организацией, а не только отдельные выбранные ФИФА-спонсоры. Я уверен, что в Африке будет совсем по-другому. Я уверен так потому, что для Южной Африки чемпионат мира еще важнее, чем для нас, немцев. И там нужно создать больше свободного пространства. Сделать так, чтобы организация чемпионата в большей степени соответствовала интересам местной экономики. Йозеф Блаттер критику в свой адрес за излишнюю коммерциализацию чемпионата мира отвергает. По его словам, ФИФА вынуждена лавировать между этическими идеями и другими интересами. ФИФА, отметил Блаттер, в последние годы изменилась и осознает свою социальную ответственность, осознает свою роль посредника между политикой, экономикой и обществом в современном мире. Кто прав в заочном споре между Йозефом Блаттером и Петером Данкертом, сегодня сказать сложно. Возможно, ответ на этот вопрос даст следующий чемпионат мира в Южной Африке.
Ну вот, как я и говорил, из репортажа Александра Хавронина следует, что обсуждается сейчас в Германии все, даже вот такие пикантные, скажем, темы, но только не игра. Вот что касается игры, тут опять-таки Матерацци, Зидан, Зидан, Матерацци.
Но дело в том, что все-таки репортаж Хавронина не ставил целью подводить игровые, что ли, итоги чемпионата мира. Я думаю, что в Германии сейчас, как и во время чемпионата, на всех телеканалах, на всех радиоканалах и вообще во всех газетах специалисты, конечно, больше всего говорят об игре. Но, правда, сейчас, я думаю, там несколько отвлеклись они от этого, потому что совершенно неожиданный уход Юргена Клинсмана. Мы как раз, подводя итоги в программе, вот, темы дня, итоговой программе «Радио Свобода», мы как раз говорили о том, что одно из самых таких обнадеживающих обстоятельств, одним из самых обнадеживающих обстоятельств является то, что появился новый тренер все-таки мирового класса. Ну, может быть, с некоторой натяжкой я это говорю. А он, оказывается, вот сейчас ушел, и сил у него нет, по его словам.
Да, ну, он же проживает в Соединенных Штатах Америки, конечно, и поэтому вдали от семьи. Находясь в Германии, конечно, понятно, что, так сказать, бытовые проблемы большие. Кстати, ушел не только Клинсман со своего поста, тренер новой формации, если так можно выразиться, но и Марко Ван Бастен, который тоже создал неплохой коллектив. И я считаю, у него было неплохое будущее, как у тренера, и у этой команды тоже, поскольку очень много молодых ребят он привлек.
Самое удивительное, что ушел Марчелло Липпи, но на его место пришел вот тоже новой формации тренер Роберто Донадони.
Но это вообще, по-моему, может являться продолжением разговора о жаре, но в переносном, так сказать, смысле. Видимо, действительно такие выпадают нагрузки на тренеров, ну и физические, и психологические, ну и ведь практически всем приходится жить под постоянным огнем критики. Пресса же очень активно себя сейчас ведет. И посмотрите, после каждого турнира, независимо, выиграл ты или проиграл, в основном все уходят. Вот поражает в связи с этим Луис Филиппе Скалари, ну который, естественно, в 2002 году тоже ушел, выиграв чемпионат. Но вот с Португалией просто удивительную привязанность к этой команде он демонстрирует, потому что даже страшнейшее разочарование на чемпионате Европы, когда в домашних стенах португальцы не сумели выиграть, не заставило его уйти. И вот сейчас он тоже продлил, хотя его опять-таки звали в сборную Бразилии. Но он сказал, нет, хочу жить в Европе. На тот момент говорил, вроде бы еще не знаю, останусь я или нет с Португалией. А вот, глядишь, ты остался еще на 2 года. Но это, смотрите, сейчас исключение.
Вообще. Но очень приятно, что остался Луис Арагонес в Испании.
Несмотря на возраст и несмотря на нагрузку.
И несмотря на то, что команда все-таки выбыла из борьбы в 1/8 финала. Просто дело в том, что эта команда, вот испанская, такое произвела хорошее впечатление. Ну, ярких команд было очень мало, все-таки надо признать. Она одна из них и очень молодая. Поэтому хорошо, что Арагонес остался хорошо с позиции просто мирового футбола. Конечно, жалко терять команды. Что касается Германии, то я думаю, что Йоахим Лев сохранит эту команду. То есть таких команд ярких крайне мало. Вот что делать? Такова тренерская планида.
Зико ушел из Японии. Адвокат ушел из сборной Южной Кореи.
Хидинг ушел из Австралии. Да, ну вот сейчас уже, конечно, о тех временах...
Бен Хакер ушел с поста главного Тринидада и Тобаго.
Ну, он пришел в сборную Польши.
Вроде бы да.
А в Англии вот Йоран Эриксон ушел, но все-таки Стив Макларен, который с ним все эти годы работал, остался. Вот такая же ситуация, как и в Германии.
Ну вот в Германии когда-то же был просто образец, когда десятилетиями работали тренеры, и их заменяли непременно их помощники, но сейчас уже это только так, да. Только ностальгические воспоминания, такое сейчас невозможно, хотя, наверное, вот то, что хоть в некоторых командах действительно ассистенты тренеров приходят на смену главным тренерам, но это хоть как-то по-футбольному, что ли, выглядит, ну, по-настоящему, какое-то продолжение дела, видимо, как и должно быть.
Если Александр Бородюк останется ассистентом...
А он остался? Ну, он точно понимаю, в штабе, как говорит Мутко.
Если останется, я имею в виду, там год-другой, то, может быть, потом тогда он как раз придет на место Хидинга и все вообще...
Главное, чтобы сам Хидинг остался на протяжении хотя бы года-другого в сборной России.
Это вызывает у меня большие сомнения, но посмотрим, что будет. Это, правда, к чемпионату мира уже отношения не имеет.
Но к чемпионату Европы вот сборная Хорватии будет в одной группе с Россией.
Конечно, вот-вот начнутся отборочные матчи.
Да, у Хорватии тоже будет новый тренер. Хотя, вот что интересно, мы беседовали с хорватскими журналистами в Германии, и они говорили, что вот Златко Кранчер как раз очень хорош именно на протяжении такого долгого и неспешного турнира, как отборочный. Что вот они все признали, что для... такого финального турнира, он неподходящая кандидатура.
Просто из-за недостатка опыта.
Да, но вот на протяженном отборочном турнире очень-очень был полезен команде, и они надеялись, что будет еще полезен, потому что вроде бы не шло сразу же речи об отставке. Но вот,
а к слову, вообще это разные, так сказать, грани тренерской работы. Когда интервалы невелики, восстановить команду, подготовить к очередному матчу, это одно дело. А другое, когда ты знаешь заранее календарь отборочных игр, когда у тебя там две недели или там месяц, ну, между отборочными играми.
Да, можешь состав наиграть, да, разные варианты, кстати.
И просто и сама подготовка носит другой характер. Вот как раз хорватские журналисты нам и говорят, что вот у него как раз вот тут оказалось совершенно неожиданно в отборочном турнире вот проявилось вот такое мастерство. И мы, говорит, не ждали того, что у него проявится мастерство в финальном турнире.
А Олег Блохин, смотрите, здорово в отборочном турнире выступил.
И здесь хорошо,
и здесь,
да.
И здесь очень неплохо.
Ну, по результату, а не по игре, если вдаваться в детали, то, конечно, ничего выдающегося сборной Украины не показала.
Единственное, что она показала, что она все-таки прибавляла. Вот она от этого поражения не рухнула. Она от игры к игре прибавляла. Вот в спорте вообще важно устанавливать личные рекорды. Это самое главное. Вот мне кажется, что команда Украины все-таки устанавливала каждый раз небольшой личный рекорд.
Ну, наверное, мы все равно не сможем сейчас все итоги чемпионата мира подвести. А давайте дадим возможность продолжить разговор об итогах первенства историку и социологу Юрию Тепперу. Как участник, в частности, олимпийских конгрессов, он провел параллель между двумя самыми важными спортивными событиями года. Причем сравнивал их по нескольким составляющим.
Чемпионат мира – высшее испытание, главный экзамен профессионального футбола. Но еще, что не менее важно, это завершение очередного этапа соперничества глобальных спортивных проектов. В борьбе за всемирную популярность состязаются бизнес-планировщики ФИФА и Международного олимпийского комитета. Грех гордыни, кто главнее в глазах любителей спорта. Нет, речь идет о вещах более современных, нежели смертные грехи. Суперменеджеры конкурируют в борьбе за прибыльность всемирных спортивных состязаний. Главный источник доходов – от продажи прав на телетрансляцию состязаний. Долгие годы, почти все прошлое столетие, прямого столкновения бизнес-планов не наблюдалось. Олимпийские игры проводились в високосные годы. Главным событием промежуточных четных годов становились мундиали, чемпионаты ФИФА. Болельщики успевали позабыть увлекательную остроту олимпийских сюжетов и, как говорится, на свежую голову включались в мир футбольных страстей. Мирные параллели пересеклись по воле предприимчивого маркиза Самаранча. Заботясь о дальнейшем укреплении финансовой базы олимпизма, президент инициировал решение МОК об удвоении частоты олимпийских лет. Проведение зимних игр было перенесено на годы, главным событием которых прежде были чемпионаты мира по футболу. Возникшая в связи с этим проблема носила в первую очередь психологический характер. Острота восприятия зрелища непостоянна. За перенасыщением неизбежно следует снижение интереса. Телепродюсеры хорошо знают, что со временем теряет популярность самые убойные шоу и сериалы. Сохранится ли прежний интерес к игре в футбол после каскада экстремальных состязаний зимних Олимпийских игр? Что станет главным спортивным событием 2006 года? Самый выгодный метод соперничества – игра на контрастах. Идеология олимпийского движения построена на мифах о священном перемирии, сопутствовавшем состязаниям в долине Алфея, и мирном назначении атлетизма, поставленного на службу гармонического развития свободного эллина. Английский футбол базировался на иных ценностях. Игра предназначалась для развития у джентльменов состязательности и способности командной взаимовыручки. Наряду с этим обеспечилось игровое освоение будущими офицерами британской армии азов стратегического планирования и тактического действия. Этическая установка олимпизма сформулирована принципом «главное не победа, а участие». Установка футбола стремится к победе до последней минуты игры. Олимпизм провозглашает в качестве высшей ценности демонстрацию фэрплей, честной игры. Комитет честной игры входит в структуру ФИФА. Но в футболе вполне допустимо и даже приветствуется азартная игра на грани фола. Высшая награда МОК почти символична – золотая медаль и пожизненное звание чемпиона Олимпийских игр. Награждению победителей медалями ФИФА сопутствует весьма существенное материальное поощрение. Команда-победитель чемпионата в Германии получит 15 700 000 евро. 14,5 миллиона составляют наградные футболистам, потерпевшим поражение в финале. Немногим меньше призовые команд, оспаривающим бронзу Мундиаля. Кстати, не обижены все участники финального турнира чемпионата 2006. Игра на контрастах продолжается. Олимпийские организаторы разогревают зрителя грандиозными, высокозатратными шоу открытия и закрытия игр. Прежде нечто подобное существовало и в практике проведения Мундиалей. Вспомните игру японских роботов-футболистов на празднике открытия чемпионата мира 2002 года. Чемпионат Германии начался без культуро-технических забав. Йозеф Блаттер заявил, футбол интересен сам по себе и в привлечении дополнительных зрелищ не нуждается. Разнообразие видов спорта – несомненное преимущество олимпийского зрелища. Правда, телезрителя большей частью интересуют лишь острые моменты финальных состязаний, победы и провалы фаворитов. На предварительных этапах олимпийских состязаний заполненные трибуны – редкость. И никому в голову не придет нужда транслировать на весь мир выступления статистов олимпийского праздника. Интрига чемпионата мира по футболу закручена затейливее. Проверка способностей дебютантов и готовности асов происходит загодя, в ходе отборочных состязаний. На заключительном этапе острота борьбы в группах, не говоря уже о сражениях на этапах 1/8 и 1/4 ступенях первенства, ничуть не меньше драматизма финальной кубковой игры. Поражение японской команды, драматическое завершение боевого пути отлично сыгравшей команды Кот-д'Ивуара, разгром и возрождение сборной Украины – все это смотрелось на уровне первоклассных телевизионных триллеров. Возрождая множество античных ритуалов, МОК включил в церемонию открытия игр торжественные клятвы участников и судей. ФИФА полагает, что за честность борьбы должны отвечать арбитры, а какова должна быть стратегия судейства – решать комитету рефери ФИФА. Не скрывая заинтересованности в коммерческой дружбе с телевидением, Блаттер с гордостью сказал: «Мы продаем первоклассный товар». На чей товар выше спрос? Чем закончилось состязание спортивных супербизнес-планов 2006 года, покажет сравнение финансовых прибылей организаторов зимних игр и Мундиаля. По мнению немецкого министра экономики Михаэля Глосса, по самым скромным подсчетам экономический эффект от проведения чемпионата только для одной Германии составит не менее 3 миллиардов евро. В любом случае, выиграет практика спортивного менеджмента, мировой футбол и мы с вами, любители спорта.
Ну, как видите, мастер спорта, доцент Юрий Теппер, рассмотрел важнейшие для развития мирового спорта обстоятельства и попутно раскрыл содержание столь часто употребляющегося в наше время слова «менеджмент».
А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Израильская авиация нанесла удары по Южному Ливану. Ракетному обстрелу подвергся портовый город Тир. Утром боевики «Хизбаллах» снова обстреляли север Израиля. Лидер «Хизбаллах» предупредил Израиль, что война только начинается. В Бейрут срочно прибыли член руководства Европейского союза Хавьер Солана и представитель генерального секретаря ООН Терье Рот-Ларсен. Лидеры «Большой восьмерки» призывают немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. Участники Петербургского саммита требуют от группировки «Хизбаллах» освободить похищенных ею израильских солдат и прекратить обстрелы Израиля, после чего Израиль должен прекратить удары по Ливану. Эвакуация российских граждан с палестинских территорий начнется в понедельник. Готовится и срочная эвакуация россиян из Ливана, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Санкт-Петербург прибыли руководители международных организаций, приглашенные на саммит «Большой восьмерки». Среди приглашенных генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей и президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. В Минске задержаны 30 человек, устроивших демонстрацию протеста у посольства России. Собравшиеся требовали, чтобы Москва прекратила поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Президент Грузии Михаил Саакашвили готов еще раз обсудить с президентом России Владимиром Путиным все проблемы, возникшие в отношениях между двумя странами. Возможно, Саакашвили прибудет в Москву 21-23 июля на неофициальный саммит СНГ. На севере Ирака жертвами теракта стали 13 человек. Смертник взорвал заминированную машину возле людного кафе. В Багдаде похищен глава северной нефтяной компании Ирака. Северная Корея оказалась в международной изоляции и должна вернуться к столу переговоров, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. С призывом к Пхеньяну возобновить переговоры обратился и Китай.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В новостях вы слышали, как завершился очередной этап чемпионата мира в «Формуле-1». По нашей доброй традиции, ситуацию в мире скоростей и моторов обсуждают Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
Одна из главных новостей, которая будоражила мир «Формулы-1» перед началом 11-го этапа чемпионата мира Гран-при Франции, это потенциальный уход Хуана Пабло Монтойи, колумбийского гонщика из команды «Макларен». Напомню, что Монтойя даже объявил о том, что он уже подписал контракт с командой своего давнего знакомого американца Чипа Геннесси с тем, чтобы участвовать в американской серии NASCAR уже до окончания этого года. И, судя по всему, вначале в «Макларене» восприняли это всерьез. По крайней мере, было объявлено, что Педро де ла Роса заменит Монтойю как минимум на Гран-при Франции, возможно, и до конца сезона. Но затем очень резко выступил руководитель команды «Макларен» Рон Деннис. Он заявил, что Монтойя еще сможет сесть за руль «Макларена» на этапах чемпионата мира в нынешнем году. И Деннис подчеркнул, что Монтойя остается пилотом «Макларена» до окончания действующего контракта, то есть до конца нынешнего года. Если мы решим, что Монтойя должен участвовать в Гран-при или тестах, значит, так оно и будет. Это наше окончательное решение, сказал Рон Деннис на пресс-конференции. Дело в том, что многие специалисты расценили это высказывание Рона Денниса как завуалированную готовность к проведению действительно крупномасштабных переговоров с Чипом Геннесси по поводу перехода Монтойи. Но как бы то ни было, уход призового пилота в середине, можно сказать, чемпионата. Это достаточно серьезное событие. Пилоты калибра Монтойи просто так не уходят. Возможно, Монтойя просто не смог добиться желанных для себя результатов. Напомню, что он выигрывал гонки в Америке. Он становился чемпионом мира в серии карт. И, конечно, не очень удачное выступление в Макларене на него повлияло негативно.
Монтойя отличался очень неуживчивым характером, ни с кем в нормальных отношениях в Формуле-1 не был. И единственное, что Михаэль Шумахер публично выразил сожаление о том, что такой гонщик покидает Формулу-1, хотя уж у Михаэля Шумахера Шумахера было достаточно оснований не любить Монтойю, он ему попортил немало крови. А еще одно событие, которое произошло на прошлой неделе, это то, что стало официально известно, что поставщиком резины со следующего сезона будет Бриджстоун. До этого ходили слухи, что на это еще претендует и Пирелли, но в итоге все-таки преимущество отдали Бриджстоуну. И в связи с этим уже некоторые команды высказали сомнения о том, что все пилоты окажутся в равных условиях. Они думают, что те команды, которые пользовались Бриджстоуном и ранее, получат преимущество. И вот глава компании Бриджстоун Хисао Суганума дважды в течение недели подтвердил, что он будет соблюдать паритет для всех команд, то есть ни для кого преимущества компании делать не будет. И вообще со следующего сезона шины будут более консервативными и уже не будут играть такой решающей роли, как в этом сезоне. Ну и еще немножко об истории Гран-при Франции. Дело в том, что гонка эта сегодня проводилась в сотый раз. Первый старт состоялся в 1906 году на трассе в окрестностях Лю-Мана. Ну а в самом маникюре Гран-при Франции проводится не так давно. Первый раз это было 7 июля 1991 года.
Что же касается самой гонки, то она продолжила успешное выступление команды Феррари, начатое в Америке. Напомню, что в начале сезона, в середине, представители Феррари и пилоты, и инженеры, и руководители говорили о том, что да, сейчас Феррари не очень в порядке, не очень конкурентоспособна по сравнению с Рено, но вот уже в середине сезона, после Америки, они где покажут настоящий высокий класс. Действительно, прошлую гонку Шумахер выиграл, а Масса был на втором месте. Сейчас могло бы произойти точно так же, потому что оба пилота Феррари выиграли первый ряд стартового поля. Шумахер завоевал очередной пол, а Масса был вторым. И по сравнению с Рено, пилоты Феррари выглядели, если не на голову выше, но, по крайней мере, очевидное преимущество было заметно. Следовало, может быть, ожидать ярких каких-то схваток между Алонсо и двумя пилотами Феррари, но это произошло лишь на старте, я имею в виду в ходе гонки. Когда Алонсо попытался вырваться на второе место, а первым речи не было, там Шумахер прочно его занял. Но Фелипе Масса очень уверенно оттер Алонсо за пределы первой призовой двойки. Далее гонка шла спокойно, не считая некоторых локальных, ну, в том числе и аварий. Например, Тиаго Монтейро очень красиво разбил свой болид, как говорится, на мелкие кусочки. Но ключевой момент этой гонки, решение было принято вне трассы. Руководство Рено приняло, ну, может быть, для кого-то оно показалось сомнительным, это решение, но оно было верным. Приняло решение поменять количество пит-стопов, вместо трех провести два. На втором пит-стопе Алонсо очень долго заправляли его болид, но в результате Алонсо смог прийти к финишу вторым, вклинившись между двумя пилотами Феррари. Удачный маневр, может быть, не настолько он был эффективный, он был бы более ярким, если бы Алонсо вообще вышел на первое место. Но Феррари сейчас выглядели очень хорошо. Если бы было равное количество пит-стопов, думаю, что вряд ли удалось бы Алонсо обойти двух пилотов итальянской команды. Что же касается победы Михаэля Шумахера, она была безоговорочной, это признали практически все. Для Михаэля это был очередной, уже который по счету рекорд в его замечательной карьере. Ну и что касается результата Фелипе Масса, тоже можно его поздравить, поскольку третье место после долгой череды неудач для молодого бразильца это очень хороший задел на перспективу.
Я думаю, что поздравить можно еще и Ральфа Шумахера. Напомню, что пилот Тойоты занял четвертое место, достаточно высоко, особенно на фоне не совсем удачных выступлений команды в этом сезоне. Опять же, продолжу о круглых цифрах. Дело в том, что сегодня была 150-я гонка, когда братья Шумахеры вместе выступали на трассе. А также цифра 150 присутствует и еще в другом свете. Это был 150-й подиум Михаэля Шумахера за всю его историю. Ну и еще очень интересный момент. Вот мне понравился на награждение, когда Михаэлю Шумахеру и Жанну Тотту вручили призы, которые были изготовлены в форме восьмерки. Дело в том, что у Михаэля Шумахера эта победа была 8-й в маникюре и 88-й в карьере. То есть эти две восьмерки пришлись как раз к месту. Следующий этап состоится 30 июля в Хокенхайме. Может быть, этот этап будет последним в этом городе, так как Берни Эклстоун заявил, что в следующем сезоне они хотят сократить гонки на немецких трассах, то есть оставить одну из Нюрбургринга и Хокенхайма. Также сократить одну гонку в Италии, будут выбирать между Монцей и Имолой. Но за счет этого календарь вернется Гран-при Бельгии в СПА, а Япония будет представлена двумя Гран-при в Сузуки и Фудзи.
Размышления наших коллег Натальи Федотовой и Алексея Кузнецова после очередного этапа чемпионата мира в Формуле-1.
Вполне понятно, что чемпионат России по футболу проходит под знаком все-таки только что закончившегося чемпионата мира. Но при этом проблемы существовавшие в российском футболе, продолжают волновать футбольную общественность. И обсудим мы эти проблемы сейчас с нашим постоянным экспертом, специалистом в области экономики большого спорта, профессором Робертом Воскиричаном. Роберт, что самое главное вы бы выделили из этих насущных проблем?
Самое главное, это, если говорить глобально, то по-прежнему футбол пока еще не стал и не становится бизнесом в чистом виде, в истинном значении этого слова. А если говорить о конкретных событиях и конкретных клубах, то я бы выделил ситуацию в московском «Динамо». Она давно уже беспокоит и не только динамовских болельщиков, но и вообще любителей футбола, как вы выразились, футбольную общественность. И пик проблем пришелся именно на период чемпионата мира.
Хотя был перерыв, да?
Хотя был перерыв, да. И, в общем-то, люди, конечно же, даже, наверное, заядлые динамовские болельщики больше времени уделяли потрясающим матчам, хотя не так много было потрясающих матчей, но спектакль футбольный был, как говорится, на зависть. Но, тем не менее, проблема московского «Динамо» была загнана вглубь. Она не решалась, а проблема в том, что назрел конфликт между председателем совета директоров Федорычевым, который, собственно говоря, содержит этот клуб почти последние полтора, если не больше года, и центральным советом «Динамо».
Который тоже содержит, или, ну, как? Или имеет акции.
Центральный совет «Динамо» — это фактически владелец, в частности, профессионального футбольного клуба «Динамо Москва». Там еще 57 различных команд и спортивных обществ входят в Центральный совет. И, вернее, подчиняются Центральному совету. А суть в том, что Федорычев и его компания «Федком Инвест», которая имеет достаточно приличные обороты, примерно 2 миллиарда долларов годовой оборот этой компании, которая занимается минеральными удобрениями, кстати сказать, до этого футболом не занималась. Они пришли к соглашению, о котором нигде не говорили, кто-то знал, кто-то догадывался. Мы даже когда-то несколько раз в прессинге об этом говорили на протяжении последних полутора лет. О том, что Федорович вкладывает крупные суммы инвестиций, вернее, инвестирует в «Динамовский клуб», имея в виду, что возврат этих инвестиций будет осуществляться через развитие территории в Петровском парке.
Но Федорычев 75%, если я правильно знаю.
Да, а 25%
акций Центральный совет.
Центральный совет, да. То есть возврат средств, естественно, понимаю, что за счет футбольного бизнеса, тем более, имея в виду, что московская «Динамо» сегодня еще не тот клуб, который может потрясать воображение и на этой основе зарабатывать большие деньги, естественно, основной упор был сделан на возврат через строительство в Петровском парке, в частности, и стадиона нового, и офисного комплекса, и многих других вещей, которые реально принесли бы большие деньги и покрыли бы расходы. Газета «Ведомости» сообщила сумму, мы догадывались примерно, но теперь вот можно сослаться на газету «Ведомости», которая сообщает. Договоренность была такая, что Федорович вкладывает 150 миллионов долларов в клуб, то есть покупку игроков, текущие нужды и так далее. Соответственно, в течение года оформляется право собственности, вернее, не право собственности, землю невозможно взять, собственно, тем более в Москве, в центре города, но право строить и владеть на условиях, может быть, аренды 49 лет или 99 лет, это уже, так сказать, вопрос правоведов, юристов. И, видимо, они не, я имею в виду Федорычев и
Центральный совет
не пришли к единому мнению по поводу того, как же именно надо это оформлять. И Федорычев, увидев, что земля не оформляется, то есть никакого документального подтверждения того, что он может там работать.
Нет, строить.
Строить, да. Соответственно, он прекратил выплат. И фактически не приезжал в страну до примерно вот 5 дней назад, он только появился в Москве после всех вот этих вот событий. То есть его не было в Москве примерно 3,5 месяца.
То есть, значит, вот проблемы с тем, что футболисты московского «Динамо» и там тренеры долгое время не получали зарплату, связаны именно с конфликтом Федорычева с Центральным
советом. Да, а не с тем, что у Федорычева кончились деньги, и там какие-то там были несерьезные. Все очень серьезные. И Центральный совет, и Федорычев серьезный бизнесмен, и крупная «Федком Инвест». Но, тем не менее, очевидно, они и по этой причине не могут прийти к единому мнению. Спасение какое-то временное такое, даже не спасение, а просто передышка, я бы сказал, мирная, предоставлена была Внешторгбанком, который выдал кредит московскому «Динамо».
Футбольному клубу.
Да. 20 миллионов долларов на первоочередные нужды, там долги по зарплате и так далее. Вот Лиму они вроде как подписали. Зампред Внешторгбанка, я уже запамятовал его фамилию, в одном из интервью сказал, что мы коммерческая организация и работаем ради прибыли, естественно. Поэтому необеспеченных кредитов, тем более в размере 20 миллионов долларов, это крупная сумма, мы не даем. Соответственно, надо делать вывод реальный, что Внешторгбанк тоже хочет каким-то образом поучаствовать в развитии Петровского парка. И тут уже такой конфликт интересов, что, видимо, он разрешится все-таки продажей клуба, переуступкой со стороны Федоровича, я так понимаю.
Кому?
Вот, может быть, Внешторгбанку, может, Внешторгбанк с каким-то еще партнером. Ну, потому что, ну, правильно народ говорит, два медведя в одной берлоге не уживаются.
Чтобы уже не в такие мелкие динамовские дрязги внедряться. Вот вопрос такой, а 20 миллионов долларов, чисто футбольный клуб, если он, предположим, начнет хорошо играть, там будет собирать полный стадион, в состоянии вернуть или это исключено?
«Динамо» нет. ЦСКА, например, да, в состоянии. Потому что они примерно столько уже сегодня зарабатывают, помимо того, что им спонсоры еще дают.
То есть, ну я и говорю, а если бы «Динамо» начало хорошо играть, то могло бы вернуть Внешторгбанку этому, или как, этому банку?
Могло бы, но не через год и не через два. То есть это какой-то процесс.
Тогда, Роберт, такой у меня вопрос, чтобы опять не зацикливаться на одном клубе. Насколько эта ситуация вообще для российских профессиональных клубов типична? Может быть, какие-то еще есть примеры? Ну, не только, ну, в «Динамо», да, вот Федорович, в ЦС, там, банк и так далее.
Ну, тут можно провести аналогию со знаменитым романом Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина».
Да.
И перефразировать, сказать, что все клубы несчастные, несчастливы по-своему. Поэтому «Динамо», да, особая ситуация. Во-первых, ну, сейчас модно выражаться, бренд, имя. Команда, в которой играл, ну, Лев Иванович Яшин. Дальше можно уже не повторять, потому что еще можно фамилии назвать немало великих футбольных фамилий. Опять повторюсь, парк, лесопарк в центре Москвы, огромная собственность, она стоит миллиарды долларов.
Да.
Потрясающая, так сказать, по своей административной мощи структура, которая управляет, и мы знаем, кому принадлежит это спортобщество и так далее. И тем не менее, слабый менеджмент и всякие другие подводные течения вот привели к сегодняшнему дню. Допустим, у кого-нибудь Шинника, там тоже большие проблемы, он то тонет, то всплывает, или Амкар. Вот там что-то другое. То есть она нетипична с точки зрения реалий, но она типична с точки зрения того, что до тех пор, пока футбол не станет бизнесом, то там, то здесь будут взрываться вот такие вот неприятные хлопушки, назовем это так. Да. И мы будем время от времени обсуждать то какой-нибудь Метеор, то Буран, то Вымпел, то Шинник.
А у меня почему-то возникает параллель, предположим, с Торпедо. У этого клуба есть вроде бы Лужники стадион, и, соответственно, территория ничуть не хуже, чем в Петровском парке. Ну, конечно, застраивать ее тоже никто не собирается. И Петровский парк до сих пор тоже пока что еще не застраивался там небоскребами. Но в Торпедо тоже ведь команду то хотели продавать кому-то, то хотели другим, то в результате команда все-таки находится почти в таком же бедственном положении, как Динамо. Ну, там, может быть, немножко налажено все. На очко больше, предположим, в таблице. Но это
торпедо,
же чепуха.
Торпедо, да, есть стадион, есть хозяин, но проблема в том, что, во-первых, у Торпедо нет такой административной поддержки. Всегда Динамо, на кто ЮКОС, потом у ЮКОСом проблема случилась, нашли еще одного спонсора. То есть Динамо, центральный совет в состоянии быстро найти крупного спонсора. А Алешин в открытую говорит, что это вопрос решается на самом верху, а мы бедные, и вообще мы никому не нужны, и поэтому ищем спонсора,
понятно,
где попало.
Здесь другая проблема.
Проблема того, что административный ресурс Алешина и его, вот, ну, единственное, что можно сказать, что у него очень хорошие отношения с московской мэрией, лично с мэром, например. Но этого совершенно недостаточно для того, чтобы поднять футбольный клуб. А Центральный совет «Динамо» — это все-таки всероссийская крупная организация.
Ну, мы начали с того, что на российский футбол мы смотрим сейчас сквозь призму мирового футбола. И приходим к выводу, что главная составляющая мирового футбола, которая его сделала именно мировым по интересу, по влиянию, это бизнес-составляющая, коммерческая составляющая, которая подняла все клубы, подняла чемпионаты мира и Европы, Лигу чемпионов и прочее, прочее. А значит, в российском футболе это самая главная беда, что бизнес-то по-настоящему не развивается.
Он развивается, только это такое очаговое развитие. То есть вот ЦСКА я назвал, Крылья Советов очень интересно развивается. Некоторые московские клубы пытаются развивать. Но есть клубы, которые делают исключительно ставку на административный ресурс. В итоге выплывает. Никаких проблем у московского «Динамо», я хочу сразу сказать. В итоге не будет. Все равно все решится. Не будет Федоровича, будет Внешторгбанк, не будет Внешторгбанк, будет «Нафта Москва» или еще какая-нибудь нефтяная компания. Все будет нормально, бизнеса не будет футбольного. Вот это плохо.
А в «Спартаке», например, у него когда-то был вроде или не был?
В «Спартаке» более благоприятная перспектива, во-первых, потому что «Спартак» — это «Спартак» с точки зрения огромного количества болельщиков. И плюс они получили, наконец, официальное разрешение строить в Тушино себе стадион. Будет у них свой дом, будет стадион, болельщики уже есть. если наймут нормальных менеджеров, которые понимают, как работать с болельщической массой, чтобы болельщики не просто горланили на стадионах, но и деньги в клуб приносили.
Ну, ЦСКА тоже ведь получила сейчас...
И ЦСКА по этому пути идет совершенно верно, да.
Строить стадион ЦСКА получил право, да?
Да, получил право ЦСКА и право получил Спартак.
Но это же стадион все равно 2-3 года как минимум пройдет.
Ну, надо идти по этому пути, но все равно как-то надо двигаться в этом направлении.
Роберт, можешь сделать такой вывод из нашей беседы, очередной в программе «Прессинг», что пока футбольный бизнес в России не встанет крепко на ноги, футболу как игре по-настоящему развиться не удастся?
Абсолютно верно, согласен с вами.
Вот на этом мы, наверное, можем завершить беседу с нашим экономическим экспертом, профессором Робертом Воскиричаном.
Обилие предстоящих в ближайшее время трансляций заставило Аркадия Ратнера вновь затронуть тему взаимоотношений между телеканалами и в то же время поговорить о перспективах некоторых из них.
После некоторой паузы международный спортивный календарь начинает оживать. Пока, правда, медленно, но с каждой недели соревнований будет все больше и больше. Здесь и европейские чемпионаты пловцов и легкоатлетов, крупнейшие турниры по баскетболу и волейболу, а там не за горами решающие футбольные матчи, которые определят окончательный состав команд, участниц Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Наступающая неделя по сравнению с предыдущей уже дает любителям спорта больший выбор. Хотя одно очень престижное соревнование продолжается уже третью неделю, и остается только жалеть, что для российских зрителей оно малодоступно. Я говорю о велогонке Tour de France, где прекрасно сочетаются великолепное спортивное зрелище и уникальная работа освещающего его телевидения. Однажды, это было, если не ошибаюсь, в 1997 году, всю гонку напрямую транслировал канал НТВ плюс Спорт, и я хорошо помню восхищенные отклики на эти передачи, тогда совсем еще немногочисленных подписчиков НТВ плюс. Сейчас, когда ни один российский канал не решается показывать Tour de France даже фрагментарно, выясняется, что ее все же смотрят на территории России много болельщиков. И это подтверждает, кстати, канал Евроспорт, где эта гонка показывается, в России становится все более доступным, и даже, как мне кажется, аудитория его сравнялась, а может быть и превысила аудиторию спортивных каналов НТВ+. За компанию НТВ+, обидно. Из творческого коллектива превращается она в коммерческое предприятие, более всего заботящееся о повышении доходов. Хотя, на мой взгляд, увеличение спортивных каналов с 3 до 7 задача это не решает. Наоборот, вложение больше и на технику, и на оплату персонала, а выросло ли после проведенных реформ число подписчиков, об этом можно только гадать. К тому же канал «Спорт» со своим аппетитом, насыщая собственные программы сверх всякой меры, больше и больше соревнований НТВ+ отбирает. И потому канал НТВ+ «Спорт», где раньше было сосредоточено все самое интересное, ныне заполнен выявлением самого сильного человека во многих странах, трансляциями бейсбола, родео, гольфа и весьма невысокого качества тематическими передачами. Хотя разговор идет в них о разных видах спорта, они удивительно похожи одна на другую. Выделили лишь отдельные выпуски программы «Эхо», когда ведет их Иоланта Чен, который всеми силами старается сделать их аналитическими. Все лето практически бездействует футбольный канал, к которому присоединился ближайший родственник, носящий название «Наш футбол», который, безусловно, интересен тем, кто жаждет увидеть все, без исключения, игры российского чемпионата. Осуждать это некорректно, хотя не надо забывать, что 5-6 игр каждого тура показывает общедоступный, со значительно большей аудиторией, спортивный канал. Кроме того, в течение недели всего 2-3 дня, когда игры российских команд, можно показывать напрямую, а затем приходится закрывать все эфирные пустоты бесчисленным количеством повторений. На будущей неделе, к примеру, футбольный «Спартак» будет представлен на канале 8 раз. 4 раза повторят сыгранную в это воскресенье игру «Том Спартак». В пятницу «Наш футбол» протранслирует напрямую встречу «Спартак-Сатурн» и ее успеет повторить 3 раза, в субботу даже 2. Если у кого-то есть желание внимательно изучить недельную программу этого канала, попробуйте посчитать и прочие повторы. Возможно, вы найдете даже более интересные цифры. Не могу все-таки не сказать об одном очевидном достижении спортивной редакции НТВ+, этим летом. Прекрасно ведется освещение легкой атлетики. Все крупнейшие соревнования не остаются без внимания. А поскольку в нынешнем сезоне в легкой атлетике происходит очевидный скачок, бьются мировые рекорды, очень высокие результаты появившихся никому до этого неизвестных молодых атлетов, особенно американцев, поклонникам королевы спорта, все самое важное удается увидеть. Не знаю, правда, не окажутся ли права на трансляцию первенства Европы у канала «Спорт». Вот это будет обидно. На будущей неделе, кстати, на канале «Спорт» вы увидите 8 футбольных матчей из 2 смежных туров чемпионата России. Еще один ЦСКА «Крылья Советов» в следующее воскресенье на Первом канале. Я не нашел в программах встречи очередного тура «Зенит» ЦСКА, так что следите за дополнительными объявлениями. Эта встреча обязательно должна быть показана. Канал «Спорт» начал трансляции мировой волейбольной лиги. В программе будущей недели 2 матча «Китай-Россия». Отмечу особо, что кроме игр в предварительной подгруппе, где играют российская, итальянская, французская и китайская сборные, запланированы трансляции главных матчей в другой смежной подгруппе. Вы сможете на будущей неделе увидеть 2 встречи США-Польша и Аргентина-Бразилия.
Это был Аркадий Ратнер, рассуждавший, что называется, невзирая на лица. Мы же завершаем программу новостями уикенда.
Футбол. Стартовал 11-й тур российской премьер-лиги. Томь на своем поле сыграла в ничью с московским «Спартаком» 2-2. Также ничейным результатом 0-0 завершил встреча в Перми между «Амкаром» и «Лучэнергией». «Спартак» из Нальчика в гостях выиграл у «Сатурна» 4-1 и вышел на первое место в чемпионате, набрав 24 очка. У «ЦСКА» 22, на очко меньше у «Рубина» и московского «Спартака». При этом «ЦСКА» и «Рубин» имеют по игре в запасе. В розыгрыше Кубка Интертото сыграны первые матчи третьего тура. Английский Ньюкасл и норвежский Лиллестрем сыграли в ничью 1-1. Австрийский Рид выиграл у молдавского Тирасполя 3-1. Швейцарский Гроссхопперс у бельгийского Гента 2-1. Французский АСР разгромил Фарул из Румынии 4-1. Испанский Вильяреал уступил словенскому Мерибору 1-2. В матче Марсель-Франция-Днепр-Украина счет не был открыт, как и во встрече футбольного клуба Москва с немецкой Гертой. Ответные встречи состоятся через неделю. Волейбол. Продолжается первый тур мировой лиги среди мужских команд. В группе А Польша с одинаковым счетом 3-1 одержала 2 победы над командой США, а японские волейболисты, одолев в первой встрече соперников из Сербии и Черногории 3-0, в ответной уступили 1-3. В группе Б Финляндия в первом матче разгромила Португалию 3-0, а Бразилия с таким же счетом обыграла Аргентину. В группе С сборная Китая дважды уступила команде Италии со счетом 0-3. Россия, проиграв в субботу Франции 2-3, на следующий день взяла реванш 3-0. В группе Д кубинцы выиграли 2 встречи у сборной Южной Кореи 3-1 и 3-0. Болгары также 2 раза одолели египтян 3-0. Финальный турнир состоится в Москве 23-27 августа. Теннис. Сборная России сохранила за собой место среди сильнейших команд розыгрыша Кубка Федерации. В Умаге россиянки взяли верх над соперницами из Хорватии, причем судьба встречи решилась в третьем поединке. Елена Дементьева нанесла поражение Каролине Шпрем 6-1, 6-3, и счет в матче стал 3-0. Кроме сборной России остались в мировой группе и команды Японии и Китая. Ну а в финале этого турнира 16-17 сентября встретятся Бельгия и Италия. Бельгийки взяли верх над американскими теннисистками, а итальянки выиграли у испанок. Первой ракетке России Николаю Давыденко не довелось стать победителем соревнований в шведском Бастаде. В финальном поединке он уступил испанцу Томми Робредо 2-6-1-6. Турнир в швейцарском Кштаде выиграл Ришар Гаске. В решающем матче француз одолел еще одного представителя Испании Фелисиано Лопеса 7-6-6-7-6-3-6-3.
Вы слушали 580-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». в воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.